Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе
Евангелие от Марка, главы 15 и 16, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу иеромонах Макарий Сытенко чтением избранных сочинений святителя Игнатия Кавказского Брянчанинова. Далее в программе из Писаний мужей апостольских второе послание святителя Климента Римского к Коринфянам. Читает игумен Валерий Ларичев. И в завершение программы Владимир Заманский читает поучение преподобного старца Силуана Афонского. Микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 15. Немедленно поутру первосвященники со старейшинами и книжниками и весь Синедрион составили совещание и, связав Иисуса, отвели и предали Пилату. Пилат спросил его: «Ты царь иудейский?» Он же сказал ему в ответ: «Ты говоришь». И первосвященники обвиняли его во многом. Пилат же опять спросил его: «Ты ничего не отвечаешь, видишь, как много против тебя обвинений». Но Иисус и на это ничего не отвечал, так что Пилат дивился. На всякий же праздник отпускал он им одного узника, о котором просили. Тогда был в узах некто по имени Варавва со своими сообщниками, которые во время мятежа сделали убийство. И народ начал кричать и просить Пилата о том, что он всегда делал для них. Он сказал им в ответ: «Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?» Ибо знал, что первосвященники предали его из зависти. Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучше Варавву. Пилат, отвечая, опять сказал им: «Что же хотите, чтобы я сделал с тем, которого вы называете царем иудейским?» Они опять закричали: «Распни его!» Пилат сказал им: «Какое же зло сделал он?» Но они еще сильнее закричали: «Распни его!» Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие. А воины отвели его внутрь двора, то есть в преторию, и собрали весь полк, и одели его в багряницу, и, сплетши терновый венец, возложили на него, и начали приветствовать его: «Радуйся, царь иудейский!» И били его по голове тростью, и плевали на него, и, становясь на колени, кланялись ему. Когда же насмеялись над ним, сняли с него багряницу, одели его в собственные одежды его и повели его, чтобы распять его. И заставили проходящего некоего киренеянина Симона, отца Александрова и Руфова, идущего с поля, нести крест его. И привели его на место Голгофу, что значит «лобное место». И давали ему пить вино со смирною, но он не принял. Распявшие его делили одежды его, бросая жребий, кому что взять. Был час третий, и распяли его. И была надпись вины его: «Царь иудейский». С ним распяли двух разбойников, одного по правую, а другого по левую сторону его. И сбылось слово Писания: «И к злодеям причтен». Проходящие злословили его, кивая головами своими и говоря: «Э, разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого и сойди со креста». Подобно и первосвященники с книжниками, насмехаясь, говорили друг другу: «Других спасал, а себя не может спасти. Христос, царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели и уверуем». И распятые с ним поносили его. В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. В девятом часу возопил Иисус громким голосом: «Элои, Элои, лима савахвани», что значит: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших тут, услышав, говорили: «Вот Илию зовет». А один побежал, наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал ему пить, говоря: «Постойте, посмотрим, придет ли Илия снять его». Иисус же, возгласив громко, испустил дух. И завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу. Сотник, стоявший напротив его, увидев, что он так возгласив, испустил дух, сказал: «Истинно человек сей был Сын Божий». Были тут и женщины, которые смотрели издали. Между ними была и Мария Магдалина, и Мария, мать Иакова Меньшего и Иосии, и Соломия, которые и тогда, как он был в Галилее, следовали за ним и служили ему, и другие многие, вместе с ним пришедшие в Иерусалим. И как уже настал вечер, потому что была пятница, то есть день перед субботою, пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член совета, который и сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пилату и просил тело Иисусова. Пилат удивился, что он уже умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер. И, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Он, купив плащаницу и сняв его, обвил плащаницею и положил его в гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба. Мария же Магдалина и Мария Иосиева смотрели, где его полагали. Глава 16. По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца и говорят между собою: «Кто отвалит нам камень от двери гроба?» И, взглянув, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им: «Не ужасайтесь, Иисуса ищите, Назарянина, распятого, Он воскрес, Его нет здесь, вот место, где Он был положен. Но идите, скажите ученикам Его и Петру, что Он предваряет вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам». И, выйдя, побежали от гроба. Их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. Воскреснув рано, в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал 7 бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним, плачущим и рыдающим. Но они, услышав, что он жив, и она видела его, не поверили. После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение. И те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили. Наконец явился самим 11, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили, и сказал им: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавши же будут сопровождать сии знамения. Именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы». И так Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога. А они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Аминь.
Thank you.
В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию продолжение беседы святителя Игнатия Брянчанинова о приготовлении к таинству исповеди. У микрофона иеромонах Макарий Сытенко.
Признак праведника – решительное недоверие к своей праведности и пребывание в непрестанном покаянии. Когда отстраним ослепляющее нас развлечение, когда углубимся в себя и начнем рассматривание себя, сличая состояние душ наших с тем, каково оно должно быть по учению Священного Писания, тогда сами признаем малые грехи уже не малыми, но тяжкими и страшными, достойными непрестанных слез и покаяния. Раскроем Священное Писание, посмотрим, чем мы должны быть. Говорит святой апостол Павел: «Первый человек из земли – перстный, второй человек – Господь с неба. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Получая бытие, начиная существовать, мы в то же самое время облекаемся во образ праотца нашего Адама, во образ его падшей. Зачинаемся и рождаемся с телом, подверженным болезням и разрушению, с душою, зараженную грехом. Зачинаемся и родимся, имея семя греха, насажденное во всем естестве нашем, имея яд греха, разлитый во всех членах души и тела. В беззакониях зачат я, и во грехе родила меня мать моя». Таким образом, весь род человеческий соделался и соделывается непотребным, умерщвляется грехом, заразившим нас в самом корне нашем, в праотце. При воссоздании нас искуплением нужно было устранить корень, не пристававший сообщать всем отраслям смертоносную заразу. Нужно было заменить его корнем, который бы сообщал нам жизнь, нетление, святость. Нужен был для рода человеческого новый праотец, и им соделался Господь с небесе. Он благоволил быть по плоти потомком Адама, зачавшись от девы бессеменно и бесстрастно. Земным рождением Адам и многие человеки предварили Иисуса. Но рождением из смерти и гроба, которое есть воскресение, Иисус предварил Адама и всех человеков. Он соделался первенцем рода человеческого. Он – первый человек, вошедший на небо. Там воссел он одесную Бога. Адам и прочие святые праотцы Иисуса по плоти соделались его потомками по рождению духом в паке бытие. Он – Отец будущего века, родоначальник святого племени избранных. Чтобы нам, начавшим существовать по образу ветхого Адама, перейти из его отверженного потомства в благословенное потомство нового Адама, должно родиться свыше. «Аще кто не родится водою и духом, — говорит нам новый Адам, Господь наш Иисус Христос, — не может войти в Царствие Божие». Мы родимся в новую благодатную жизнь святым крещением, которым переходим в потомство Господа Иисуса Христа, получаем усыновление Отцу нового века, как и апостол сказал: «Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облекитесь». Приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Но чтоб пребывать в этом усыновлении, мы должны жительствовать не по плоти, по духу, ибо все водимые Духом Божиим суть сыны Божии. Напротив того, если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Пребывает ли в нас этот признак усыновления? Сей самый Дух свидетельствует ли Духу нашему, что мы дети Божии? По этому признаку испытывали и рассматривали себя преподобные отцы пустынные. Такое рассматривание погружало их в бездну покаяния и плача. Послушаем, как об этом рассуждает преподобный Макарий Египетский, по всей справедливости нареченный великим. Как тело, говорит он, не из самого себя имеет свою жизнь, но извне, то есть из земли, и не может жить без внешних средств, равным образом и душа, если отсюда не переродится на землю живых, если не будет там питаться духовно, и успевая, о Господи, возрастать духовно, если не одеется в одежду небесной красоты, взятую из самого Божества, то сама собою в радости и покое жить никак не может. Божие естество имеет в себе хлеб жизни, по сим словам. «Аз есмь хлеб жизни и вино, веселящее сердце человека, и елей радование, и многоразличную пищу духа, и небесную одежду света, исходящую из самого Бога. В сих состоит вечная жизнь души. Горе телу, когда оно в своем едином естестве оставлено. Оно разрушается и умирает. Горе и душе, когда она единому своему естеству предоставлена, уповает только на свои дела, не имея общения с Божиим Духом. Она умирает, не удостоясь вечной божественной жизни. Если ты сделался престолом Богу и воссел на тебя небесный всадник, если душа твоя вся соделалась духовным оком и вся стала светом, если ты воспитался небесную пищу духа и напоен водою жизни и облегся в одежду таинственного света, если, наконец, вся сия стяжал твой внутренний человек и твердо о сем извещен, то воистину уже ты живешь жизнью вечную, отныне, покоясь душою твоей с Господом, воистину ты стяжал и приял от Господа то, чтоб жить тебе истинную жизнью. Если же ты ничего этого не видишь в себе, то плачь, болезнуй и рыдай горько, как не соделавшийся еще участником вечного и духовного богатства, как еще не приобретший истинной жизни. Возымей попечение о убожестве своем и проси Господа день и ночь, как находящийся в тяжкой, лютой бедности греха. О, когда бы мы заботились и пеклись о нашем убожестве! О, когда бы не жили в беспечности, как обилующие богатством и благами духовными! Стремление к стяжанию истинного покаяния было побудительную причиной, по которой святые иноки, ощутив нищету духа, удалились в глубокое уединение, заключались в затвор, скрывались в вертепах и пропастях земных. Но такое зрение нищеты своей, такое зрение умерщвления души грехом даруется уже значительно преуспевшим в иноческом подвиге. Оно внушает человеку решимость окончательно отрешиться от мира, умереть для мира, чтобы всецело предаться взысканию в себе жизни вечной. Обратимся к другому признаку, по которому рассматривание себя более доступно для новоначалия нашего. сказал Господь в Святом Евангелии: «Если кто любит Меня, слово Мое соблюдет. Не любящий Меня не соблюдает слов Моих. Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей». Соблюдающий Христовы заповеди, Христов, не соблюдающий их, не принадлежит Христу. Рассматривание совести нашей, душевного состояния нашего по евангельским заповедям весьма удобно, крайне душеспасительно, вполне верно. Для примера посмотрим, исполнили ли мы некоторые заповеди Христовы, изложенные в 5 главе Евангелия от Матфея. Не гневались ли мы всуе на ближнего? Не имели ли, доселе не имеем ли, с кем ссоры? Не действует ли в нас память о злобе? Не произносили ли мы слов укоризненных и ругательных? Удерживались ли от взоров, ощущений, помыслов сладострастных? Не воздавали ли злом за зло? Были ли так кратки, чтоб не противиться злу? Любили ли врагов наших? Благословляли ли проклинающих нас? Делали добро ненавидящим нас? Молились ли за творящих нам напасть? Конечно, и эти немногие вопросы затруднят и обличат совесть нашу. Что же может произойти при дальнейшем и подробнейшем рассматривании? Отвердутся очи наши на грехи наши, насадится в сердца наши чувство непрестанной печали о нашем недостоинстве. Мы научимся сокрушаться о тех согрешениях, которые во мрачении нашем казались нам малыми, но по самой вещи лишают нас усыновления Богу и блаженной вечности. То и другое засвидетельствовал сам Господь. Повелев любовь ко врагам, Он объявил и причину, по которой любовь эта для нас необходима. «Да будете сынами Отца вашего Небесного». С горестным последствием сопряжено нарушение малейшей евангельской заповеди. «Кто нарушит одну из заповедей сих малейших, — сказал Господь, — и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном», то есть не будет причастником его. Полное же невнимание к евангельским заповедям, как бы к нравоучению, которое можно и не исполнять, влечет за собой решительную погибель. Не заменится исполнение заповедей никакими подвигами, не заменят их ниже самые чудеса. «Многие, — говорит Спаситель, — скажут мне в тот день: Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Созидание души, основанное не на исполнении заповедей, но на одних подвигах, непрочно, суетно. Не может оно выдержать ни скорбей от человеков, ни искушений от бесов. Чуждо света, полно мрака и самообольщения. «Всякий, кто слушает сии слова Мои, — возвещает воплотившееся Божие Слово, — и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил свой дом на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое».
эфире программа «Евангельские чтения». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию второе послание святого Климента Римского к Коринфянам. Ученик апостола Петра, епископ Климент имел настолько высокий авторитет, что его имя стало как бы собирательным для сочинений, которые главным образом относятся к церковному устройству и чистоте вероучения. И это подтверждается множеством произведений, выдававшихся под его именем. По мнению большинства ученых, второе послание святого Климента Римского к Коринфянам является древнейшей христианской проповедью, произнесенной в середине II века с церковной кафедры Рима неизвестным автором. Впоследствии она была подписана именем святого Климента. Учитывая нравственно-аскетический и вероучительный характер проповеди, древняя церковь причислила так называемое второе послание святого Климента Римского к числу книг, предназначенных для чтения христианам. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Святого Климента, епископа Римского, Коринфянам, послание второе. Братья, об Иисусе Христе вы должны помышлять, как о Боге и суде живых и мертвых, так как и о своем спасении мы не должны думать мало. Ибо если мы мало думаем о нем, то есть об Иисусе Христе, то и получить надеемся мало. И если мы слушаем об этом, как о чем-то малом, то мы грешим, не зная, откуда мы, кем и в какое достоинство призваны, и сколько Иисус Христос благоволил претерпеть за нас. Какое же дадим Ему вознаграждение, или какой принесем плод, достойный того, что Он даровал нам? Сколько священнейших преимуществ, которыми мы обязаны Ему! Он даровал нам свет, Он приветствовал нас, как отец детей, Он спас нас погибающих. Какую похвалу воздадим Ему или чем заплатим за то, что от Него получили мы? Мы, которые в слепоте ума кланялись камням и деревьям, золоту, серебру и меди, изделиям человеческим. Мы, коих вся жизнь была ничто иное, как смерть. Окруженные тьмою и имея такое помраченное зрение, мы по воле Его прозрели и отогнали облегавший нас туман. Ибо Он сжалился над нами и по Своему милосердию спас нас, видя, что мы находимся в заблуждении и погибели, и что для нас не осталось никакой надежды ко спасению, кроме как от Него. Он призвал нас, несущих, и воззвал от небытия к бытию. «Возвеселись, неплодная, нерождающая, возгласи и громко взывай, не мучившаяся родами, потому что много детей у оставленной, более нежели у той, которая имеет мужа». Слова «возвеселись, неплодная, нерождающая» относятся к нам, ибо церковь наша была неплодна, прежде, нежели были дарованы ей дети». А слова «громко взывай, не мучившиеся родами» означает то, чтобы мы возносили наши молитвы к Богу просто, не малодушествуя, подобно рождающим. Слова же «потому что много детей у оставленной более, нежели у той, которая имеет мужа» сказаны потому, что народ наш, по-видимому, был оставлен Богом. А ныне, когда уверовали, мы сделались многочисленнее тех, которые считались имеющими Бога. И другое Писание говорит: «Не пришел я призвать праведных, но грешных». Это значит, что Ему должно спасти погибающих. Ибо в том величие, достойное удивления, утвердить не то, что стоит, но что падает. Так и Христос восхотел спасти погибающие и спас многих, пришедшие и призвавшие нас, уже погибавших. Если же Он сделал нам такую милость, и, во-первых, тем, что мы, живые, уже не приносим жертв богам мертвым и не кланяемся им, но познали через Него Отца истины, то в чем должно состоять наше ведение в отношении к Нему, как не в том, чтобы не отрицаться от того, через кого мы познали Его? Он и сам говорит: «Того, кто исповедует Меня пред человеками, исповедую и Я пред Отцом Моим». Такова награда нам за исповедание того, через кого спасены. Но чем исповедаем Его? Тем, если исполняем слова Его и не пренебрегаем Его заповедей, а почитаем Его не только устами, но и всем сердцем и всею мыслью. У Исаии говорит он: «Народ этот устами своими почитает Меня, а сердце его далеко отстоит от Меня». Итак, не будем довольствоваться только тем, чтобы называть Его Господом. Это не спасет нас, ибо Он говорит: «Не всякий, кто говорит Мне: Господи, Господи, спасется, но делающий правду». Поэтому, братья, будем исповедовать Его делами, взаимной любовью, не прелюбодеянием, не злословием друг друга, не завистью, но воздержанием, милосердием, добротою. Мы должны сострадать друг другу и не быть сребролюбивыми. Такими-то делами будем исповедовать Его, а не противными им. И не должно нам бояться людей более, нежели Бога. Поэтому Господь на тот раз, когда мы делаем это, сказал: «Если вы будете собраны в объятиях Моих и не исполните заповедей Моих, отвергну вас и скажу вам: подите от Меня прочь, не знаю вас, откуда вы, делатели неправды». Потому, братья, оставившие жительство мира этого, будем исполнять волю призвавшего нас и не убоимся выйти из мира этого. Ибо Господь говорит: «Будете как агнцы посреди волков». Петр же в ответ на это говорит: «А если волки растерзают агнцев?» Иисус сказал Петру: «Агнцы не должны бояться волков после смерти своей. И вы не бойтесь убивающих вас и не могущих ничего более сделать, но бойтесь того, кто после смерти вашей имеет власть над душою и телом, власть ввергнуть их в гиену огненную. И знайте, братья, что странствование плоти нашей в мире это мало и кратковременно, а обещание Христово велико и дивно, именно покой будущего царства и вечной жизни. Чем же можем мы достигнуть этого, если не жизнью благочестивую и праведную, мирские блага почитая чуждыми для себя и не желая их? Ибо если мы желаем приобрести их, то отступаем от пути правого». Господь говорит: «Никакой раб не может служить двум господам. Если мы хотим служить и Богу, и Мамоне, то это для нас бесполезно. Ибо что за польза, если бы кто целый мир приобрел, душе же своей повредил? Этот же век и будущий – два врага. Этот век проповедует прелюбодеяние, разврат, сребролюбие и обман, а будущий отрицается их. Следовательно, нам невозможно быть друзьями обоих, и должно этот век оставить и прилепиться к тому. Подумаем, что лучше возненавидеть здешнее благо, потому что они малы, кратковременны и тленны, и возлюбить те блага, как прекрасное и нетленное. Ибо, исполняя волю Христа, мы найдем покой. Иначе ничто не избавит нас от вечного наказания, если мы презрим заповеди Его. И Писание говорит у Иезекииля: «Что, если восстанут Ной и Иов и Даниил, то не спасут они детей своих, находящихся в плену. Но если и эти праведники не могут своими правдами спасти детей своих, то какая надежда у нас войти в Царство Божие, если не соблюдем крещение в чистоте и непорочности? Или кто будет нашим ходатаем, если не найдут в нас дел благочестивых и праведных?» Итак, братья мои, будем подвязаться, зная, что век в борьбе, и что на суетные даже подвиги приходят многие, но не все увенчиваются, а только те, которые много потрудились и славно подвязались. Будем же подвязаться так, чтобы всем быть увенчанными. Вступим на путь правый, подвиг нетленный, и совокупно пойдем и будем подвязаться так, чтобы удостоиться венца. И если всем нельзя быть увенчанными, по крайней мере, будем близки к венцу. Мы должны знать, что и тот, кто вступает в суетный подвиг, если окажется портящим дело, с побоями берется и выгоняется с ристалища. Как вам кажется, что должен потерпеть тот, кто не выдержит нетленного подвига? А тех, которые не сохранили печати, сказано: червь их не умрет, и огонь их не угаснет, и будут они в позоре всякой плоти. Итак, покаемся, пока живем на земле, ибо мы глина в руке художника, как горшечник, когда делает сосуд, и он в руках искривится или распадется, может опять восстановить его, а когда поспешит поставить его в горящую печь, тогда уже не поможет ему. Так и мы, пока еще живем в мире этом, должны каяться от всего сердца в том зле, которое мы сделали во плоти, чтобы получить от Господа спасение, доколе имеем время покаяния. Ибо по отшествии нашим из мира мы уже не можем там исповедаться или покаяться. Итак, братья, мы тогда только получим жизнь вечную, когда исполним волю Отца, сохраним в чистоте плоть и соблюдем заповеди Господни. Ибо Господь говорит в Евангелии: «Если вы не сохраните малого, кто вам даст великое? Говорю вам, верный в малом и во многом верен будет». Это значит, сохраните плоть в чистоте и печать без повреждения, чтобы получить жизнь вечную. Никто из вас не должен говорить, что эта плоть не будет судима и не воскреснет. Знайте, в чем вы спасены, в чем прозрели, если не во плоти? Поэтому нам должно хранить плоть, как храм Божий, ибо как призваны во плоти, так и на суд придете во плоти же. Как Христос Господь, спасший нас, хотя прежде был духом, сделался плотью и таким образом призвал нас, так и мы получим награду в этой плоти. Итак, будем любить друг друга, чтобы всем войти в Царство Божие. Пока имеем время для врачевания, предадим себя врачующему Богу, давая Ему плату. Какую? Покаяние от искреннего сердца. Ибо Он наперед знает все и видит все, что есть в нашем сердце. Дадим Ему хвалу не только от уст, но и от сердца, чтобы Он принял нас как сынов. Ибо Господь сказал: «Братья мои, суть те, которые исполняют волю Отца моего». Поэтому, братья мои, будем исполнять волю Отца, призвавшего нас к жизни, будем более стремиться к добродетели, оставя худую наклонность, как предшественницу грехов наших. Бежим нечестие, чтобы не постигло нас зло, ибо если мы будем стараться делать добро, то водворится в нас мир. По этой-то причине не найти его тем, которые приносят страх человеческий, предпочитая здешнее наслаждение будущему обетованию. Не знают они, какую муку имеет в себе здешнее наслаждение и какую сладость будущее обетование. И если бы они только одни это делали, то было бы сносно. Но они постоянно внушают худые учения своим невинным душам, не зная того, что вдвойне примут осуждение, и сами они, и слушатели их. Итак, будем служить Богу сердцем чистым, и да будем праведны. Если не будем служить по неверию нашему в обетование Божие, то будем несчастны. Ибо и пророческое слово говорит: несчастные двоедушные, колеблющиеся сердцем, которые говорят: «Все это мы слышали и во время отцов наших, а мы, ожидая со дня на день, ничего такого не видали». Неразумные, сравните себя с деревом, возьмите в пример виноградную лозу. Сперва она теряет лист, потом образуется отпрыск, после этого незрелый, наконец, спелый виноград. Так и народ мой терпел беспокойство и скорби, а потом получит благо. Итак, братья мои, не будем сомневаться, но останемся тверды в надежде, чтобы получить воздаяние. Ибо верен тот, кто обещал воздать награды каждому по делам его. Если мы будем творить правду пред Богом, то войдем в Царство Его и получим те обещанные блага, которых ухо не слыхало, и око не видало, и на сердце человеку не приходило. Итак, будем ежечасно ожидать Царства Божие в любви и праведности, потому что не знаем дня явления Божия. Сам Господь на вопрос одного о том, когда придет Его Царство, отвечал: «Когда двое будут одно, и внешнее будет как внутреннее, мужеский пол вместе с женским будет ни мужеский, ни женский. Но двое бывают одно, когда мы говорим друг другу истину, и когда в двух телах непритворно бывает единая душа. И внешнее, как внутреннее, значит следующее. Внутреннее означает душу, а внешнее означает тело. Поэтому, как тело твое видно, так и душа твоя да будет явна в добрых делах».
В завершении программы Владимир Заманский читает поучение преподобного старца Силуана Афонского.
Когда Господь хочет утешить скорбящую душу, то дает ей радость, слезы, умиление и мир душевный и телесный, а иногда и сам себя являет душе. Апостолы видели Господа во славе, когда Он преобразился на Фаворе, а после, во время страданий Его, малодушно разбежались. Так немощен человек. Воистину мы — земля, да еще грешная. Поэтому и сказал Господь: «Без Меня не можете творить ничего». Так и есть. Когда в нас благодать, тогда мы истинно смиренны, тогда мы умны, послушливы, кротки, любезны Богу и людям, а когда теряем благодать, то высыхаем, как розга, отрезанная от лозы. Кто не любит брата, за которого умер Господь в великих страданиях, тот отпал от лозы, от Господа. Но кто борется с грехом, тому поможет Господь. Человек иногда немоществует так, что нет у него сил даже муху прогнать, и от души не может он отогнать плохие мысли. но и в этой немощи Божия милость хранит человека, и нет плохих помышлений, но один Бог и в душе, и в уме, и везде. Человек сам по себе немощен, как цветок полевой, все его любят, и все его топчут ногами. Так и человек. Иногда он в славе, а иногда в бесчестии. Но кто любит Бога, тот благодарит Господа за все скорби и пребывает покоен и в чести, и в поношениях. Я считаю, что кушать надо столько, чтобы после кушания хотелось молиться, чтобы дух всегда горел и ненасытно стремился к Богу день и ночь. А жить надо просто, как малые дети. Тогда благодать Божия всегда будет в душе. За любовь Господь дает ее туне, и с этой благодатью душа живет как бы в другом мире и влечется туда любовью Божией так, что на этот мир не хочет смотреть, хотя и любит его. Как узнать, любит ли меня Господь или нет? Вот признаки. Если ты крепко борешься с грехом, то любит тебя Господь. Если ты любишь врагов, то еще больше ты любим Богом. А если душу свою полагаешь за людей, то много любезен ты Господу, который и сам положил душу свою за нас. Раньше я не знал, что значит «душа больная». А теперь отчетливо вижу это и в себе, и в других. Когда душа смирится и предастся на волю Божию, то становится здравою, и бывает зело покойно в Боге, и от этой радости молится, чтобы все познали Господа Духом Святым, который ясно свидетельствует душе спасения.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.